Итак, Евангелие Луки, глава 21, с 29 стиха. «И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Проповедь, насколько уже нам всем известно, называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Эту притчу Христос, как вы видите, адресовал своим ученикам, а следовательно и нам, если мы по своей сути обладаем достоинством учеников, а вернее платим ежедневную цену за право ученичества. В данной притче о смоковнице и других деревьях особым образом представлен в знамениях характер событий приближающегося Царства Божия, которые произойдут в последнем времени, в канун восхищения невесты Агнца от земли к Богу. Под смоковницей и другими деревьями Писание однозначно подразумевает исключительно только святых, принявших свое спасение даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. А под приближением Царства Божие в распускающейся смоковнице и других деревьях подразумевается пробуждение Церкви Божией, состоящей как из евреев, так и из язычников. И такое пробуждение, согласно данной притче, как раз и будет являться знамением грядущего Царства Божия. А выражаться данное пробуждение, согласно Писанию, призвано, еще раз повторяю, вопреки установившемуся мнению, не в евангелизации разного рода шумных служениях, а в готовности выйти навстречу к жениху с горящими светильниками. В этой притче Христос отвечает на вопрос учеников о знамениях последнего времени, которые мы с вами стали рассматривать в событиях последних дней Ильи, которые являются прообразом наших дней. И заключительным знамением дней Ильи, как уже нам известно, явился ветер в лице Святого Духа, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего следует, что восхищенной будет только та категория святых, которая будет исполнена Святым Духом и огнем Слова Божьего, потому что огненные колесницы, огненные кони представляют Слово Божие, огонь закона Божьего. Поэтому кто поставит себя в зависимость от пребывающего в нем Святого Духа и Слова Божия, тот и будет восхищен. И как повествует Писание, чтобы быть исполненным Святым Духом и Словом Божьим внутри себя, необходимо соработать своей верой с благодатью Бога. И основанием для такой соработы необходим, согласно Писанию, завет Бога с человеком и человека с Богом. И чтобы заключить такой правовой завет с Богом, в котором мы должны соответствовать жертве всесожжения, нам прежде всего необходимо было найти место, которое Бог предназначил для заключения подобного пакта. Как написано в Второзаконии 12, 13, 14. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь». И согласно Писанию, таким местом, на котором Бог являет свою благодать и заключает с человеком свой завет на право соработать со своей благодатью, является добрая жена. Книга притчи 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Разумеется, что это притча, а не буквальная небуквальный человек женского пола. Поэтому в притче под доброй женой подразумевается какая-нибудь конкретная и определенная поместная церковь Христова, которая в своем вероучении не превозносит себя и не отделяет себя от единства веры или от веры всеобщей, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Согласно данного текста, только найдя такую жену, мы находим предназначенное нам Богом место или свой удел, в котором мы можем как заключать завет с Богом, дающий нам право как на благодать Бога, так и на право и на развитие, совершенствоваться в благодати Божией, в образ Божий. Псалом 67, 14, 15 подтверждает эту мысль. «Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на всей земле, она забелела, как снег на Салмоне». В поисках такого удела мы с вами обратились к 31 главе книги «Притч», в которой представлено целое созвездие притч, характеризующих добрую жену в лице невесты Агнца. Мы, насколько это позволил, нам Бог уже коснулись 14 и начали рассматривать 15-ю притчу, в которой характеризуется такое свойство доброй жены, как ее добродетель. Прочтем эту притчу, 31 глава, 28-29. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует, как посредством обретенной ими добродетели святые могут иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз и являются основанием и определением истинной добродетели. Далее мы обратили внимание на то, чтобы быть добродетельными, подобно доброй жене, мы можем только в доме своем или в границах своего призвания. Человек, пытающийся проявлять добродетель вне границ своего призвания, становится беззаконником, нарушителем пред Богом. Бог не требует, чтобы мы являли свою добродетель вне границ нашего призвания. Жена добродетельная, она в доме своем добродетельная, то есть в границах призвания. С этой целью мы решили рассмотреть характеристики и свойства самой добродетели, представленной в Писании. То есть, что Писание говорит о добродетели, из чего она состоит. Это записано во втором послании Петра, 1 глава со 2 стиха. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». То есть через эти обетования мы соделаемся причастниками божеского естества. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Мы здесь находим семь характеристик добродетели, включая саму добродетель. И из имеющихся характеристик следует, что достоинство благодати в выражении семи составляющих плода в познании Господа Иисуса Христа находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга и дополняют друг друга. Мы уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, коснулись пяти составляющих и начали рассматривать шестую. Это добродетель в братолюбии. Эта истина, как уже нам известно, представлена в Писании как одна из чрезвычайных дисциплин, входящих в фундаментальный состав евангельского вероучения, сопряженного как с великой ответственностью и великими затратами, так и с великою наградою. Так как, согласно Писанию, вера, в которой отсутствует дело добродетели в братолюбии, это бесовская вера. Иакова 2, 14, 20. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? И как мы уже отметили, дело веры в предмете добродетели, выраженной в братолюбии, это особый и целенаправленный вид любви, которая призвана проявляться только в отношениях с братьями по вере во Христа Иисуса. Галатам 6:10. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, но в первую очередь своим по вере, наипаче». То есть в первую очередь. Ну и разумеется, для того, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере дело добродетели, выраженной в братолюбии, нам необходимо было рассмотреть, что такое братолюбие и каким образом следует определять статус брата. Какое назначение призвано выполнять братолюбие в показании нашей веры пред Богом? Какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство братолюбия стало показателем нашей веры? А также по каким результатам следует судить, что мы действительно показываем в своей вере истинное братолюбие? Отвечая на вопрос первый, что такое братолюбие и каким образом следует определять статус брата, мы пришли к выводу, что братолюбие – это выражение нашей любви, направленное исключительно только к детям Божиим, среди которых всегда будут находиться и дети дьявола. 1 Иоанна 3:10. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Согласно Писанию, нам не только не следует, но и противопоказано выражать свою любовь к детям дьявола. Именно эту же мысль подтвердил Христос в своем конфликте с определенной прослойкой религиозной элиты, именующей себя детьми Авраама, которых Иисус назвал детьми дьявола. Иоанна 8:44. Это были книжники, фарисеи и первосвященники израильского народа. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». А посему, исследуя Писание в определении братолюбия, мы пришли к такому заключению, что, во-первых, братолюбие – это первостепенная и первоначальная заповедь, равноценная заповеди любви к Богу. Во-вторых, братолюбие – это наличие жизни вечной, пребывающей в человеке. В-третьих, братолюбие – это хождение и пребывание во свете. В-четвертых, братолюбие – это знамение, по которому все могут узнать, что мы являемся учениками Иисуса Христа. В-четвертых, братолюбие – это на самом деле служение Иисусу Христу. В-шестых, братолюбие – это исполнение пребывающего в Боге закона. И в-седьмых, братолюбие – это удаление от всякого брата, поступающего бесчинно, не признающего над собою власти, поставленной для него Богом. Отвечая далее, как следует проявлять любовь к братьям или кто эти братья, к которым следует проявлять любовь, мы определились, что, во-первых, они определяются принадлежностью к Богу как к одному Отцу, то есть рождением от Бога или рождением свыше. Далее братья, которым следует проявлять любовь, определяются органической принадлежностью к Вышнему Иерусалиму, который Матерь всем нам. То есть это будут члены тела Христова, то есть они будут состоять в какой-то поместной церкви. В-четвертых, они определяются наличием в человеке свидетельства Иисусова. В-пятых, они определяются способностью наслаждаться общением друг с другом, а не убегать друг от друга. В-седьмых, они определяются открытостью своего сердца к нужде своих братьев. Отвечая на вопрос второй, какое назначение призвано выполнять братолюбие в показании нашей веры пред Богом, мы пришли к выводу, что назначение братолюбия призвано успокаивать сердца святых, а следовательно и сердце Бога. Далее назначение братолюбия в нашей вере призвано восстанавливать семя брата. В-третьих, призвано производить ходатайство за согрешающего брата. В-четвертых, призвано разделять с братьями своими добычу, взятую у врагов. В-пятых, призвано полагать души свои за своих братьев. В-седьмых, призвано поднимать братьев, когда они упадут на своем пути. Вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство братолюбия стало показателем нашей веры? Согласно Писанию, чтобы обладать статусом брата по вере во Христа Иисуса, а вернее статусом брата самого Иисуса Христа, нам необходимо родиться от Бога, от которого был рожден Иисус Христос, извечно пребывающий в недрах своего Отца. Иакова 1:18. «Восхотев, Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Из данной констатации следует, что, во-первых, Бог никого не рождает в категорию начатков своего создания без добровольного желания человека быть начатком создания Божия. Во-вторых, быть начатком создания Божия означает быть среди всех и всего сотворенного и созданного Богом, отделенным в личное распоряжение Бога, или же быть великой святыней Господней, находящейся под заклятием. Левитам 27, 28, 29. «Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти». То есть, все то, что приносится Богу, приносится во всесожжение. То есть, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Не имеется в виду, убейте самих себя. Но умрите для этой жизни. Все проходит через смерть, то есть, чтобы представить себя Богу. Человек, отказывающийся отдавать десятину, а также самого себя как десятину в полное распоряжение Бога, это человек, отказывающийся платить цену за право называться братом по вере во Христа Иисуса. А следовательно, такой человек сам определяет себя в категорию детей дьявола, который в свое время отказался платить цену за право оставаться в своем призвании. Братолюбие – это наше призвание. И вместо того, чтобы собирать золото и серебро в сокровищнице Бога, он присваивал его себе. Давайте прочтем такое место Писания, которое покажет нам, кто такой дьявол и кто такие люди, удерживающие десятины, и также сами себя удерживающие. То есть они не хотят отдавать себя Богу как начатки его создания. Десятины – это начатки. И вот чтобы быть начатком Божьего создания – то есть нужно определить самого себя. Это записано в Иезекииле 28 глава 4 стиха. «Твоею мудростью и твоим разумом...» Обратите внимание, не Божьей мудростью, потому что есть Божья мудрость, а есть наша мудрость человеческая. Есть Божья мудрость, есть ангельская мудрость. У ангелов тоже есть мудрость, но они пользуются мудростью Бога, а не той мудростью, которую они приобретают своим опытом. И вот Херувим осеняющий стал своей мудростью нечто делать. «Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство». Конечно, речь обращается к тирскому царю, человеку в теле, под которым подразумевается павший Херувим. «Ты приобрел себе богатство». И в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Не в Божьей сокровищнице он собирал, а в свои. Большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато так говорит Господь Бог. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, когда человек сам что-то определяет, независимо от Бога, он ставит свой ум выше ума Божьего, потому что он сам решает, что правильно и что неправильно. Бог говорит, я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости, и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. В чем же выражалось это беззаконие? От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. То есть внутреннее твое, внутри себя. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией. Изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Каждый человек становится вот на путь Херувима осеняющего, когда он отказывается признать, что он является начатком Божьего создания. Отказываясь признавать себя начатком Божьего создания, он не может называться братом. Бог изгоняет его из пределов братьев по вере во Христа Иисуса. Он может ходить в собрание, может занимать какой-то великий пост, у него большое дарование, он будет набирать великую силу, большой духовный авторитет для людей. Но в очах Бога и в духовной сфере он убран. И вся сила, которой он уже действует, это его сила, подкрепленная демоническими всевозможными духовными проявлениями, которые люди будут воспринимать за духовность, будут воспринимать, что это Господь. Но он не может называться братом, потому что Он не платит этой цены, он отказывается быть начатком Божьего создания. Я подтвержу эту мысль теперь в Новом Завете, послание апостола Павла Колоссянам 3:13-20. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который, то есть речь идет о Христе, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых». Обратите внимание, Бог называет нас начатком своих созданий, то есть приписывает нам то же достоинство, тот же ранг, который приписал своему Сыну Иисусу Христу. То есть для того, чтобы заплатить цену брата, по вере во Христа Иисуса, быть братом, надо быть начатком, надо быть братом Иисуса Христа. Бог приписывает это. Он начаток, первенец. А потом мы читали, чтобы нам быть некоторым начатком. А начаток – это первое самое, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. И теперь, если вы начаток, а вы такие и есть, то Богу благоугодно, чтобы в вас обитала всякая полнота. И чтобы посредством Христа примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». То есть практически как начаток Божьего создания мы призваны представлять на земле совершенство Бога, то есть то, что представлял Христос. Во-вторых, чтобы обрести статус брата Иисуса Христа, необходимо искать и познавать волю своего Небесного Отца. Матфея 15:20 – это слова Иисуса. «Кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Обратите внимание, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Следовательно, чтобы заплатить цену быть братом во Христе Иисусе, нужно быть братом Христа, и для этого надо исполнять волю Небесного Отца. В противном случае, несмотря на то, что мы родились от Бога, не зная Его воли или не исполняя Его воли, мы трансформируемся в детей дьявола. Потому что отказ исследовать и познавать волю Божию на условиях Бога является исполнением воли дьявола. Я сейчас не буду говорить о том, что такое воля Божия, потому что воля Божия есть освящение наше. Освящение – это полное отделение, быть Его начатком, принадлежать Ему, исходить от Него, поступать так, как поступает Он. Все это записано в Писании. Это не значит, что постоянно иметь какой-то сверхъестественный источник откровения. Его необходимо иметь, но этот сверхъестественный источник откровения никогда не станет выше написанного слова. Потому что Бог не источник откровения, который в нас будет говорить, поставил выше всего. Написано, Он возвеличил Слово Свое выше всякого Своего имени. И поэтому все духовные проявления, какого бы ранга они ни были, все дары, все помазание, все подчинено Слову Бога, которое Бог увековечил и подарил нам в написанном Слове Божьем. В-третьих, чтобы обрести статус брата Христа Иисуса, необходимо стать Его учеником, признав над собою Его делегированного учителя. Иоанна 13:20, истина, истина, говорю вам, принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает, а принимающий Меня принимает пославшего Меня. Обратите внимание, не тот, кого мы изберем, как написано в последнее время, будет знаменательно тем, что святые люди будут избирать учителей сами, которые бы льстили их слуху. То есть вот им нравится, как этот брат говорит, то есть вот им, конечно, будет нравиться, как он учит о процветании. Вот, оказывается, нас обманули в буквальном смысле слова. Мы же можем быть все миллионерами. Ставьте любую сумму, думайте о ней, стремитесь к ней, и вы придете к ней. То есть так учат эти прохвосты. То есть их братьями назвать нельзя, это дети дьявола, потому что Писание говорит, ищите Царство Божие и силы Его, а позвольте мне самому заботиться. Если я дал тебе вот такой небольшой оклад, будь добр, благодари за него и постарайся вложиться в него и радуйся, что ты имеешь жизнь вечную. Бог тебя хочет провести таким путем. Это не значит, что все у него будут миллионерами. Если он хочет, чтобы был кто-то миллионером, это означает, что Бог делает этого человека благотворителем, назначает его благотворить и так далее. Поэтому здесь говорится, кого я пошлю. Поэтому человек, который не платит цены вот такой, чтобы принять, кого Бог посылает, смириться перед этим, то этот человек не может называться братом по вере во Христа Иисуса. В-четвертых, чтобы обрести статус брата Христа Иисуса, необходимо платить ежедневную цену за свое ученичество. Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». В оригинале говорится: «Кто не берет креста своего каждый день и не следует за Мною, не может быть Моим учеником». Некоторые думают, что это какой-то акт, который совершается единожды в жизни. Это ежесекундное, ежеминутное действие. То есть, потому что под крестом знаменуется воля Божия. Для Христа крест был воля Божия, и символически «возьми крест свой». То есть, у каждого есть свое личное призвание. У одного одно призвание, у другого другое призвание. И очень сложно, но тем не менее, некоторые думают, крест – это обязательно страдание. Это крест Христов – страдание. А здесь имеется в виду оно страдание, но это было его призвание. А крест наш – это наше призвание. Возьми свое призвание и следуй за Мною. Господи, а что они идут? А он говорит, а тебе какое дело? Ты свое призвание выполняй. Может, я хочу, чтобы они тоже шли. То есть мы видим, что Христос всегда останавливал людей, когда они пытались уходить от своего призвания. А он что идет? Ты же меня только позвал. А он зачем здесь? А он говорит, оставь его, ты свое дело делай. То есть мы всегда должны смотреть, что мы должны делать. Мы часто смотрим, а почему ты это делаешь? А почему в вашей церкви такое происходит? А вот у нас не так. А почему вот у вас так? А почему вот такой-то человек одевается так? А почему у него такие волосы или у нее? То есть вы обратите внимание, мы начинаем говорить о призвании другого человека вместо того, чтобы говорить о себе. Мы теряем статус брата по вере во Христа Иисуса. Мы не имеем права этого делать. Это право имеет делать только пастор церкви. Ко мне подошли пару членов церкви и говорят, вот вы нам сказали, нельзя осуждать, а вы сами осудили вот такого генерала Божия. Я, во-первых, говорю, это не генерал, а лжеапостол. Во-первых, то, что ваше призвание и мое, оно разное. Мое призвание – вскрывать лжеапостолов. Ваше призвание – подчиняться апостолу. Не слушать всех подряд, а слушать одного. То есть вы сейчас, вам можно выступать против меня, и вы нарушаете свое призвание. А я нарушил бы его, если бы не объявил лжеапостола лжеапостолом, потому что каким-то образом его тлетворное учение проникло в наши ряды, и мне нужно было оберечь. Я не сужу людей, но я могу четко судить и обязан судить, как и вы, высказывание этих людей. Поэтому далее давайте пройдем. В-пятых, чтобы обрести статус брата Христа Иисуса, необходимо не сходить и прощать братьев, согрешающих против нас. Если мы этого не делаем, то мы не платим цену за право быть братом во Христа Иисуса. И человек, не способный прощать своих братьев, не может называться братом во Христе Иисусе, хотя и рожден от Бога, такой человек трансформируется в дьявола. В детей дьявола. Неспособность прощать – это нелюбящий брата своего человека-убийца. Давайте прочтем Матфея 6:9-15. Мы молимся этой молитвой, но часто не отдаем себе отчета. Так говорим, не думая, что мы говорим пред Богом. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое». Многие, говоря это, в то же время не желают, чтобы это царство пришло. Они его оттягивают. Некоторые земные наслаждения по плоти им настолько дороги, они говорят, а я еще замуж не вышла, а я еще не женился, а я еще не насладилась мужем, а я еще не насладился женой, и поэтому я ну, не хотела бы или не хотел бы, чтобы Царство Божие уже пришло. Потому что они полагают, что там, в Царстве Божьем, они не смогут этого делать. Там, в Царстве Божьем, будет уровень наслаждения, который не входит ни в какое сравнение самого лучшего наслаждения здесь. Это мы должны понять и верою усвоить. И желать, чтобы Царство Божие приблизилось. Мало того, каким-то удивительным, непонятным для нас образом Бог сохранит наши взаимоотношения, и они расцветут в Царстве Небесном совершенно в другом варианте. Там сохранятся взаимоотношения мужа и жены, детей и родителей. Не думайте, что там мы придем, и там мы не будем, там мы будем просто вот никто. Все дети Божии, и ты теперь мне не мама, ты теперь мне не папа. Нет, там мы тоже будем, вот эти отношения сохраняться, но только перейдут в более возвышенное положение, и наслаждение тех более возвышенных отношений ни в какое сравнение не будут соизмеряться сексом. Сексуальные отношения вообще ни во что будут ставиться, потому что настолько там великие взаимоотношения и чувство от этого удовлетворенности, радости и эйфории ни в какое сравнение не идут. Но люди, не зная этого, не хотят Царства Божие, потому что не испытали еще здесь или не насытились, как говорится, тем. И то, и другое сотворил Бог, но Он сказал, это временное, существует вечное. То, что мы имеем, это маленький отсвет, маленькая тень того, что там происходит. Но только происходит в другом измерении. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Обратите внимание, молитва «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Здесь не говорится: «Боже, сделай меня миллионером, сделай меня богатым». Господь, не земля и все, что наполняет ее. Нам здесь достаточно, имея пропитание и одежду, практически быть довольными. И здесь хлеб наш насущный, он имеет в виду свое слово и, разумеется, необходимую пищу. Если мы имеем эту необходимую пищу, давайте будем довольны двигаться к вечности. Если Бог позволит нам дать какую-то изысканную пищу, ну, будем благодарить Бога и за то, и за другое. «И прости нам долги наши», то есть грехи наши, «как и мы прощаем должникам нашим». Как-то я вам говорил ранее, что, будучи молодым человеком, меня однажды напугала эта молитва. Я молился ею с детства, будучи ребенком, молился очень часто и много. И вдруг однажды я увидел: «И прости нам долги наши», то есть грехи наши, «как и мы прощаем должникам нашим». Меня это повергло в шок, потому что я не умел так прощать. И я не хотел, чтобы Бог меня прощал так, как я прощаю. Потому что я долго носил обиду, я мучился, я страдал, я не хотел прощать, я хотел, чтобы истина восторжествовала, я жаждал мести. И вдруг... Если Бог будет жаждать мести и не захочет меня прощать, потому что я ж так молюсь, прости меня так, как я прощаю. И тогда я решил, что я мудрец. Вот, раз это мне понятно, значит, такой молитвой молиться нельзя. И когда даже все собрание молилось, а у нас все собрание на каждом служении, служение заканчивалось молитвой «Отче наш», то когда все собрание скандировало: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», я ухмылялся себе потихоньку так, что никто не видел, сам себе и молчал. Думаю: «Давай, давай, посмотрим, что с вами будет дальше. Будет вам Бог прощать». Я же вижу, что злыди не такие, они ненавидят друг друга, не прощают, и еще говорят: «А теперь и ты меня так прости». Не, я этого не хочу, по крайней мере. Я уже видел ненависть среди людей, святых, которые ненавидели друг друга, завидовали друг другу. И я таким являлся, не потому, что я это видел, но я не понимал этого. И поэтому, когда я понял, что прощение – это акт воли и акт моего разума, а не акт моих чувств, когда Бог меня научил, то я стал с легкостью, с дерзновением говорить: «И прости мне мои грехи так, как я прощаю». Потому что Бог не смотрит на вашу рану, на вашу боль и плоть, которая орет и взывает о мести. Он смотрит на ваше решение волевое. «Я хочу простить». Я желаю простить, я прощаю, и я в молитве высказываю: «Отец, я прощаю». И мы с вами говорили, это не означает, что если вы простили обидчика, то Бог его тоже простил. Это вы должны простить по той простой причине, чтобы Бог судил обидчика, потому что ваша обида не дает Богу судить. Ваша обида судит, а Он верховный судья. Вашей обидой, нежеланием простить, вы не соглашаетесь с верховным судьей, что Он будет судить. То есть, что делает сегодня любое правительство, любой суд любой страны, когда человек сам производит суд над своим обидчиком? Его также судят за нарушение закона. Да, ты был жертвой, но ты не имел права мстить и совершать суд. Для этого есть закон. Поэтому Писание говорит, Иисус говорит, не судите, да не судимы будете. То есть, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне, отмщение я воздам, говорит Господь. И поэтому, как только мы прощаем, Бог начинает судиться с нашим обидчиком. И его суд начинается с того, первое, Бог предлагает этому человеку покаяться, попросить прощения. И если этот человек покается, вы его приобрели, вы его простили, Господь обратился к его сердцу, обличил его после этого, он признал себя виновным, пришел к вам, вам легко было сказать, сестра или брат, я тебя прощаю, потому что вы уже простили. Если же человек отказывается прощать, тогда Бог начинает судить его, но в том размере, в котором он согрешил против вас. Если же мы не прощаем, то что должен понести наш обидчик, будем нести мы. То есть это закон Бога. Далее, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Здесь также говорится в этой молитве, что братья во Христе Иисусе для того, чтобы обрести статус, они должны молиться, чтобы Бог не ввел их в искушение, избавил от лукавого, который находится в Поднебесье, потому что мы не имеем над ним власти. Мы имеем власть только над теми демонами, которые присутствуют здесь на земле. Но те демоны, которые находятся там, то есть в небесах или в Поднебесье, между Богом и нами располагаются, они могут посылать свои искушения, свои стрелы, и у нас нет власти на них, потому что небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Поэтому, когда люди пытаются поднимать свой перст и связывать бесов там, в небесах или в Поднебесье, то они теряют статус брата, они не платят цену за это. Ведь здесь написано «избавь нас от лукавого», а ранее Христос сказал «се даю вам власть наступать на всякую силу вражью, и ничто не повредит вам». Вот если я здесь откажусь и скажу «Господи, избавь меня от этих бесов, которые вот меня здесь осаждают», Дух Святой и пальцем не пошевелит. Почему Он скажет «я уже передал тебе эту власть, давай высвобождай, наступай на них своим исповеданием, скажи «Сатана, во имя Иисуса Христа убирайся вон». Но никогда не поднимай перст в воздух и никогда не говори «я связываю демонического князя над этой улицей, над этим районом, над этой страной, что делают сегодня оголтелые, обезумевшие люди, называя себя братьями во Христе». Давно потерявший этот статус, потому что именно это раскроет возможности демонам из Поднебесья прийти в большей мере на эту землю, обольщать и мучить людей, потому что незаконным образом святые подняли свой перст там, где только Бог управляет. Еще раз повторяю, небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Поэтому здесь говорится, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, который находится в Поднебесье, а не который на земле. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. То есть мы признаем, что на самом деле только Божье царство есть Божье царство, оно сила и слава. Мы говорим, это все Твое. И далее Иисус говорит, «Итак, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам и Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Как видите, если мы не прощаем своих братьев, то мы не платим цену за статус быть братом Иисуса Христа. И, конечно же, человек непрощающий трансформирует сам себя в сына дьявола. Однажды Петр приступил к Господу, я прочту это место Писания Матфея 18:21-35, чтобы усилить эту мысль, и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. То есть практически невозможно 490 раз согрешить, до 70, то есть 70 на 7 умножить. Невозможно в день столько раз, чтобы брат согрешил. Но здесь имеется в виду, если он согрешит и придет попросить прощения. Посему Царство Небесное, вот Иисус объясняет притчей, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Один талант – это приблизительно 30 килограмм серебра или золота. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. 100 динариев, значит, это 100 дней надо работать. В то время один день работы стоил 1 динарий. Ну, 1 динарий – это где-то было немного серебра. В то время, когда он должен был 10 тысяч талантов, это 30 килограмм умножить на 10 тысяч, там тонны серебра. В то время, как динарий был, возможно, в динарии там было, ну, 10 грамм серебра. «И схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его дал его истязателям, пока не даст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». То есть практически этого долга невозможно было оплатить. Согласитесь, что та задолженность, которую мы имеем пред Богом, ни в какое сравнение не идет с той задолженностью, которую имеет против нас человек, который взял у нас в долг. То есть обидел нас чем-то, оскорбил нас. Поэтому, если мы не прощаем, мы буквально теряем статус брата и трансформируемся в детей дьявола. И это наш с вами выбор. Будем платить мы, чтобы быть братьями во Христе, прощать их, или же не будем. В-шестых, чтобы обрести статус брата Христа Иисуса, необходимо примиряться с братьями, против которых мы согрешили. То, когда они против нас согрешат, а то, когда мы согрешили, мы должны найти доступ к брату, к сестре, которые понесли урон из-за нашего действия, и, покаяться, примириться с ними. Это тоже плата цены за то, чтобы быть братом Иисуса Христа или называть, обладать статусом брата. Матфея 5, 23-24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Это говорит о том, что я не могу принимать от тебя никаких даров, я не могу с тобой иметь общение, потому что ты оскорбил своего брата. То есть мы должны понять, что когда Иисус показал пример, как надо любить братьев в омовении ног, то он сказал: если вы друг другу не омоете ноги, вы не будете чисты. Петр говорит: Господи, тогда и голову, и все тело омой, если на то пошло. Я весь не чист. Он говорит: нет, вы чисты все. И омытому, чистому, омытому уже человеку нужно только ноги умыть. Имеется в виду, что вот согрешение наше друг против друга – это только ноги, а вот эта вся часть тела до ног – это то, что Бог нас простил, омыл. А вот часть ног мы должны омывать друг другу, потому что Бог не может мне простить грех, которым я согрешил против моей жены, или против моего мужа, или против детей, или против родителей, или против брата моего. Он скажет: пойди примирись. То есть, и я тогда прошу брата: прости меня. То есть, я хочу примириться с ним. И когда он меня прощает, то его прощение омывает мне ноги. потому что только ноги мои грязные». Почему апостол Петр пишет, даже суровое обращение с женами прекращает связь с Богом? Не будьте суровы к женам, чтобы не иметь препятствия в молитвах. Точно такое препятствие в молитвах. Неважно, когда жена кричит на мужа, когда муж кричит. То есть они после крика должны одуматься и потом прийти и сказать: «Извини, я не должна была этого делать. Извини, я не должен был этого делать. Я беру это все назад». То есть потому что люди, которые слишком близко общаются, у них очень много взаимных интересов, но у них разные взгляды, и поэтому они могут причинять боль своими разными взглядами друг другу. Один видит это так, другой понимает это так. Этот хочет сейчас делать это, а это не хочет этого сейчас сделать. Начинаются разногласия. Это может быть по поводу детей, это может быть по поводу чего угодно. Однако никто из нас не застрахован от таких вот вспышек, но тем не менее, прежде чем идти к Богу, нужно покаяться. И когда мы можем каяться, то это говорит о том, что мы платим статус за право быть братьями Иисуса Христа. И в-седьмых, чтобы обрести статус брата Иисуса Христа, необходимо не надмиваться сердцем своим пред братьями своими, своими талантами, своими дарованиями, своими возможностями, как часто это люди делают. Давайте посмотрим, как цари и священники, что нам нужно делать как царям, чтобы сохранить статус брата. Второзаконие 17, 18, 20. «Но когда он, то есть царь израильский, Бог дает закон для царей, вы цари и священники, это для царя, когда он, царь, сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящийся у священников и левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его среди Израиля». Вот посмотрите, как Слово Божие обещает нам, что мы долго прибудем. Долго – это означает всегда. То есть вы сохраните власть над собою, если вы не будете надмиваться над своими братьями. Как только человек начинает надмиваться своим талантом, успехом, он теряет статус брата. Все, он начинает надмиваться. И тогда он потеряет власть над собою. Он не может уже владеть собою. Это очень важно, как царям и священникам, понять эту мысль, потому что можно не обижаться, но можно надмиваться. Можно смотреть на человека, часто люди смотрят на человека по его одежде и начинают смеяться с его вида или с ее вида. Посмотри, оделась и думает, правда, там что-то такое. И вот подсмеются сзади. Это начинается с молодости. Мы смеемся с манеры одеваться, потому что манера одеваться каким-то образом подчеркивает уровень знания и культуры этой жизни. Именно этой жизни. Правда, когда человек духовен по-настоящему, то Бог дает ему эту культуру, и он никогда не будет выходить за рамки культуры, которая не демонизирована. Допустим, Христос одевался в одежды раввина. Это была очень дорогая одежда по тому времени, потому что ее не хотели даже рвать, то есть разрывать, делить, а решили бросить на ней жребий. И всякий человек, который видел его, сразу видел в нем раввина, учителя, и называл его учителем. Она была всегда чистая, опрятная, это была дорогая, хорошая одежда. Я полагаю, что она не была короткой, и она не была безмерно длинной. Вот иногда смотришь, братья идут, и у них рукава, а вот здесь где-то. То есть это говорит, что он не знает, что костюмы не бывают с такими рукавами, но и его надо подрезать. Либо слишком короткие брюки, либо слишком длинные. Как у сестер совсем по-другому. Платье может быть коротким и длинным, у мужчины нет. У него точно в руки должны быть. И в дипломатическом мире это считается вызовом оскорбления, если рубашка не выглядывает на инч из-под твоего пиджака. То есть они точно должны все делать, это знаки такие, их учат. Но нам не нужно этих дипломатических знаков, но все-таки, значит, вот этот смысл одежды, одеваться как, чтобы прилично святым. Вот, прилично святым – это культурно, не выходя из культуры. Мы не говорим о демонизации, когда люди одевают, вот одевают такие, особенно сейчас в Европе пошло, идешь, все женщины вот показывают эту часть живота. Неважно, там у них оно, какой живот, все равно они его показывают. Еще туда что-нибудь воткнут, и оно висит там. И вот они все ходят с голыми животами. Но это чисто демоническое такое, мы должны знать. Всякие эти пирсинги, сколько мы раз уже говорили, являются тем, что человек бедный, он не может ничем себя никак проявить, как только задрал голый пуп и сюда что-то нацепил, чтобы туда обращали внимание, потому что он думает, что он тяжелее как-то становится. Наоборот, он более тяжелый будет, когда у него будет все это прикрыто, и когда будет некая таинственность, и тогда на него будут смотреть нормальные люди. А так на тебя будут смотреть все ненормальные люди, что тебя можно употребить на пару ночек. Так смотришь, что вот все уже готово, она этого хочет, она этого просит, она демонстрирует это. И это появляется среди святых, входит в среду святых. Как мне дочь недавно сказала, говорит, папа, вчера Лэри был на одном совещании, его пригласили играть. То есть, ну, вы знаете, Лэри, это мой зять, играет на гитаре. Среди пресвитериан. И там собралось более сотни пасторов. И они постановили, что пастора имеют право изменять женам и иметь женщину, какую захотят, и не нужно на это обращать внимание. Он пришел в шоке домой, говорит, это был ужас. То есть, вот, пожалуйста, она меня спрашивает, папа, кто такие пресвитериане? Я говорю, ну, это где-то между баптистами и пятидесятниками. Ну, в общем-то, христианская деноминация. Тем не менее, на уровне пасторов внедрили, что пастор может вот, заниматься прелюбодеянием или же блудом, и не следует на это обращать внимание, это норма, это нормально. Разумеется, там есть некоторые люди, некоторые пасторы, которые пришли в негодование, возмущаются, но голос большинства победил. Ну, как называть их братами или не называть, это называется надменность над братьями. Потому что почему это пасторам можно, а другим нельзя? То есть это ненормально. Всякий раз, когда у меня есть так, и я понимаю, а у другого нет, надо не надмиваться, а подойти и научить, подсказать. Но не надо это навязывать. Запомните, что подсказывать может только тот, либо близкий друг, либо пастор, либо взрослые люди, либо сам Дух Святой подскажет, помолитесь за этого человека. Не следует подходить и говорить, что ты так накрасилась, а тебе эта прическа не идет, а тебе это платье не идет, а чего ты это одел? Обычно люди от этих вещей возмущаются, это выражение надменности. Если вы видите, молитесь, или пусть скажет кто-то другой, но не вы, потому что так сказать, не обидеть человека, чтобы не унизить его, не оскорбить его, а просто показать ему, и он это все поймет. И поэтому бояться Господа, когда человек боится Господа, он боится, что а вдруг этот вопрос как-то унизит, как-то оскорбит человека, вдруг он комплексует поэтому, а я сейчас начну ему об этом говорить. Поэтому не надмиваться. Это очень важно. И чтобы не надмиваться, список закона должен быть постоянно. Где этот список? Он должен быть в сердце. От того, что я буду читать, но не переносить в сердце. Есть люди, которые много читают, но, тем не менее, не переносят в сердце, потому что цель, которую они преследуют, читая, просто знание для того, чтобы знать, вот, для того, чтобы чего-то добиться. Нам надо читать для того, чтобы переносить туда и для того, чтобы искать Бога и искать с Ним правильных взаимоотношений, а не для того, чтобы как-то подняться своими знаниями над людьми. Потому что некоторые следуют Писание с целью надменности подняться над обществом. Мы не должны этого делать для того, чтобы сохранить статус брата. Существуют, конечно же, еще и другие вещи, о которых я сегодня не буду говорить. Я думаю, этих достаточно для того, чтобы понять. Если даже эти мы примем к сведению, переживем и изучим, и начнем их соблюдать, вы увидите, как изменится наша жизнь, как изменятся наши взаимоотношения. И Дух Святой начнет пребывать в нашей среде. Начнутся исцеления, начнется выход из нищеты. Люди будут то есть выходить из немощи, потому что атмосфера создастся для Святого Духа. Ему нужна определенная атмосфера. Это братолюбие. Мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своей плоти и, возможно, простить обидчиков и покаяться перед теми, кого они обидели, вы можете это сделать прямо сейчас. Возможно, вы никого не обидели, кроме Бога и самих себя. Тем не менее, для того, чтобы обрести статус брата во Христе Иисусе, нужно уметь каяться. Только уметь каяться. Иногда люди говорят, а что это каждый раз выходит? Лучше каждый раз выходить, чем сидеть. Поэтому я прошу выйти тех, бросить вызов греху, бросить вызов болезни, немощи. Мы будем за вас молиться, тем более, что Бог на вашей стороне, который не пришел для того, чтобы обвинить вас, а чтобы оправдать. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог на вашей стороне. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, с моей зависимостью, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня. Я прощаю моих обидчиков пред лицом Твоим. Прости и Ты меня по слову Твоему, как я прощаю моих обидчиков. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу провозгласить, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».